Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Зачем нужна поместная церковь? Можно ли быть частью Вселенской церкви, не будучи членом поместной церкви? Какой план был у Христа, когда он создавал церковь и реализовывает его церковь сегодня? Добрый день, дорогие друзья. Погружение — это передача евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. Сегодня в студии автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня в гостях уже мой регулярный гость, пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов.
Добрый день всем.
Да, добрый день. Очень рад тебя видеть, Петр. И, знаешь, я думаю, что наши с тобой радиопосиделки можно даже в рубрику озаглавливать «Нелицеприятные разговоры с пастором Петром Морозовым». Так что, друзья, тема-то и темы я все время выбираю острые, дискуссионные, надеюсь, да, о которых стоит поговорить, особенно стоит поговорить христианам. И сегодня тема, которая озадачила моего гостя, и я надеюсь, что выйдет хорошая дискуссия, тем паче, что на эту тему в кулуарах, в общинах после богослужения и во время библейских, да, занятий часто ведь мы говорим, и часто мы слышим довольно разные полярные точки зрения. Ну что ж, недавно, знаешь, с чего я начну? Недавно Бог задал мне, представляешь, из уст баптиста это услышать, недавно Бог задал мне очень интересный вопрос. Я его переадресовываю тебе, как настоящий баптист. Вдохновляет ли тебя поместная церковь? Твоя поместная церковь. Не помню, просто какая-то поместная церковь. Да, вдохновляет ли тебя твоя поместная церковь?
Ох, какой тяжелый вопрос. И...
Я целую проповедь на это, слушай, сказал.
Место, церковь — место, где тебя должны вдохновлять. Ну, ты знаешь, если бы меня спросили чуть бы пораньше, лет там 10 назад, наверное, я бы сказал, что да. А сейчас у меня вопрос стоит немножко по-другому. Вдохновляю ли я людей, приходящих в церковь? Что они думают, глядя на меня, слушая то, что я говорю, видя мой образ жизни? Вот, наверное, так стоит вопрос. В какой-то момент времени я очень бы хотел, чтобы те братья, с которыми и сестры, с которыми я общаюсь, действительно вдохновляли бы меня и поддерживали, чтобы они сами говорили что-то такое, что меня вдохновляло бы и поддерживало. И сейчас, если так посмотреть, то отчасти да, отчасти я вижу, что некоторые люди своей жизнью, своим прохождением испытаний, они вдохновляют меня.
Заметь, очень, что называется, точные формулировки, по которым можно многое, ну, скажем, за многое зацепиться, как говорят в наших церквях. Некоторые люди меня вдохновляют, да? Вот, опять же, не поместная община как таковая, да, не церковь моя, да? А вот некоторые люди в церкви. То есть в целом церковь не приносит того, не знаю, вдохновения, мотивации. Вообще мотивация, мне кажется, это такая вот какой-то маркетинговый термин, да, который очень сильно проник у нас, потому что я даже был на семинаре по гомилетике, где говорят, проповедь должна мотивировать нас. Проповедь — одна задача, проповедовать Евангелие, да? И часто, когда ты читаешь проповеди там Иакова, например, да, то, ну, как бы, я не знаю, мотивируют ли они. Вот обличают, да, иногда довольно жестко обличают меня, да, но мотивации в смысле такого коучинга современного я не получаю. То есть вот все будет круто, вы должны там, так сказать... После этого ты еще больше там должен там приобрести для Царства Божьего, да?
Ну, это как с книгами, да, какой нравственный посыл несет эта книга, да, или да, какой да. Нравственный посыл несет эта проповедь. Я могу сказать, что не всегда то, что я говорю с кафедры, имеет вот четкий нравственный посыл или четкий урок. И я бы говорил, наверное, о том, что мы все-таки меняемся преобразованием ума. То есть наше мышление меняется. И задача, как мне кажется, проповедника в церкви вдохновить uh-huh. людей думать несколько иначе. А это не делается за одну проповедь. Это делается методичной работой. И работа проповедника — менять жизни людей через слово. Я верю в слово. Я верю в инструмент, как в могущественный инструмент. Надо только научиться правильно им пользоваться. И сила влияния слова в церкви, она колоссальная. Ну, самые народные поговорки говорят, скажи, там, поросенок человеку 100 раз, на 101-й раз он хрюкнет.
Угу.
Поэтому я верю в силу слова, и проповедь для меня — это возможность повлиять на образ мысли людей, на то, как они думают, как они смотрят на этот мир. И если мы говорим о вдохновении в церкви, то я бы, конечно, очень бы хотел, чтобы в церквях наших, во всех евангельских, неевангельских, католических, православных, люди бы вдохновлялись словом, если они приходят туда, чтобы они слышали, и что-то такое происходило с ними, какие-то, может быть, не сразу перемены, но слово бы оказывало влияние на их мышление, на их жизнь.
Очень ты правильную тему затронул в проповеди, которую я даже не думал, что мы об этом будем говорить. Конечно, я-то, естественно, начал, но, дорогие друзья, вы можете к нам подключаться, вы можете это сделать через плеер на сайте theos.fm, можете написать комментарии, вопросы свои, свое мнение, в конце концов, которое может не совпадать с нашим, это очень здорово, потому что, мне кажется, как раз, когда мы открыто говорим друг с другом, даже если потом мы вынуждены просить у Бога дать нам сил для прощения, да, для смирения и так далее, для смирения нашей гордыни, мы, по крайней мере, понимаем, что не мы одни в этом мире, да, и не наша точка зрения является истинной в последней инстанции. Да, опять же, напоминаем, theos.fm player на сайте, вы можете также непосредственно под трансляцией погружение, передача погружения транслируется в группы «Главная тема» и «Я баптист. Почему?». Пишите, мы с удовольствием с вами поговорим, по крайней мере, ответим на ваши вопросы или прокомментируем ваше мнение. Итак, смотри-ка, тема очень важная, потому что, тема как раз ты затронул проповеди, мотивации, не мотивации, да, а вдохновение. Да. Я очень часто сталкиваюсь с таким с обличительным посылом проповеди, и я понимаю, почему. Да. Я понимаю, откуда это идет, я культурно понимаю, откуда это идет, да, вообще баптистская и часто евангельская, русская евангельская гомилетика, она исходит из традиции вот времен гонений во время Советского Союза, да, и тогда было все, ну, как бы, да, довольно жестко, и тогда разграничение мир и мы, я и они, да, и по сути даже духовного выживания среди атеистического окружения действительно очень актуально. Сегодня это очень размыто, да, атеистическое окружение осталось, оно не такое, ну, вернее, оно осталось агрессивным, но оно не настолько превалирует вокруг тебя, да, скорее агрессивно другое окружение, часто религиозное окружение, я не имею в виду даже евангельской церкви, да, евангельское окружение, а вот многоконфессиональное окружение, оно тоже бывает не, скажем, не заряжено, не все заряжено любовью и принятием, да. И вот часто я слышу, да, выходим, вот мы не такие, у нас нет любви. Я сижу и спрашиваю себя. Я понятно, что, будучи сам проповедником, будучи имея критический склад ума, я все время как бы критически к этому отношусь. Так вот, как ты думаешь вообще, насколько эти проповеди... Я понимаю, что здесь, опять же, мы говорим о части человеческого влияния, то есть проповедник сам несет какое-то послание, но мы понимаем, что и Бог тоже в этом не просто послание участвует, непосредственно действует сейчас конкретно через эту проповедь. Так вот, как ты относишься к такому посланию обличительно, скажем, ну, честно говоря, иногда уничижительно, да, то есть мы ничего не умеем, Бог, да, и аминь, то есть Бог все во всем, да, но мы ничего не умеем, мы грешники, недостойные, там, милости, нас Бог по милости спас, и это все вот, ну, из Евангелия ведь, правда ведь? Ну, как ты относишься к таким проповедям? И считаешь ли ты, что... Ну, вот какой тип, наверное, проповедей тебе больше отвечает твоему внутреннему установкам?
Я бы начал издалека.
Давай.
Вот у тебя на столе здесь лежат разные подставочки под кружечки. Угу. И вот здесь есть одна подставочка, которая называет... Ну, написано на ней «Церковь — место роста». Угу. И я бы хотел, чтобы проповеди были таковыми... чтобы люди росли, угу. чтобы они создавали среду, в которой люди росли. И если мы говорим о среде роста, то в каких условиях растут растения? Они растут в благоприятных условиях. Никто не рубит их топором, никто не пинает. Их поливают, их удобряют.
Да, но влаги слишком много нельзя. Да. Они как бы завянут.
Каждому растению свои условия.
Ну да, есть влаголюбивые, например,
да,
растения.
Но
да?
На самом деле церковь, если церковь — место роста, то проповедь, она должна помогать человеку вырастать. И мы не можем слишком много засыпать удобрения, да, сгорит растение. Мы не можем слишком много говорить осуждающих проповедей, не можем слишком много вдохновляющих, не можем там каких-то специализированных, теологических, глубоких проповедей говорить. Мы должны давать все в меру. Питание должно быть разнообразным. Церковь — это место роста, а проповедь — одна из самых сильных, один из самых сильных инструментов, которые позволяют формировать среду в церкви, в которой человек растет. То, что ты говоришь о проповеди, как в основном слышим мы обличительные проповеди, я где-то прочитал, и я с этим соглашусь отчасти. Часто это бывает потому, что проповедник неквалифицированный. Очень просто выйти и найти обличающую формулировку, и вроде отстрелялся, и вроде сказал. Вот. Но по мере развития проповедника, по мере его самого роста, его проповеди должны вырастать в нечто большее. И во вдохновение, и в поддержку, и в формирование радости и любви, а не просто в обличение. За обличением должно следовать что-то, что мы должны сказать, а как правильно, а что вдохновит, а что поможет в этой жизни. И если есть какая-то часть обличения в проповеди, то должна быть какая-то должен быть какой-то конструктивный посыл. Что сделать-то? А как правильно? Ну хорошо, это неправильно, а как правильно? Это все мы знаем из воспитания детей. Мы все любим говорить «так нельзя», а как можно? Ну расскажите, как можно. И поэтому, когда мы говорим о церкви, как о месте роста, и о проповеди, как об одном из инструментов, который помогает расти, то мы должны понимать, что они должны быть разными.
Угу.
Разными.
Ну, здесь еще видишь, какая штука. Часто, опять же, ну как часто, я сейчас реже гораздо я это вижу, но сталкиваешься с проповедями, прям вот эфир по проповеди сейчас, сталкиваешься с проповедями, которые... Я сторонник очень простого подхода к проповеди. У тебя есть Писание, и проповедь твоя прорастает из Писания. Но я иногда слышу проповеди, видишь, я уже сказал, не часто, иногда, я иногда слышу проповеди, которые Писание является места, выдерганные из Писания, даже достаточно большие отрывки из Писания, да, они из Библии, они являются иллюстрациям к глубокомысленным рассуждениям проповедника. Вот то, чего я не люблю. Когда человек берет там тематические проповеди, ну, там тематические, я не против тематической проповеди, хотя сам я, ну, не применяю тематическую проповедь, я вот последовательно, да, проповедую на какую-то книгу там или какое-то послание. Но он там берет и начинает свои мысли, Писание встраивать свою логику, да. Иногда эта логика очень спорная. Вот, мне кажется, как раз, когда мы приходим, как раз это хорошая подводка, что называется, к разговору о поместной общине, вдохновляемость поместной общины, зачем поместная община. Вот скажи-ка мне, а зачем нужна вообще поместная церковь? Да и нужна ли?
Вот вопрос второй очень правильный, потому что многие люди, которые расположены к церкви и внутренне понимают, что есть Бог, и что, в общем-то, устройство Вселенной таково, что есть Создатель, и нужно на это обращать внимание, нельзя с этой информацией просто так жить, как с информацией 2×24, там, отложил ее в сторонку, пятерку получил, и ладно. Вот, и многие люди, они действительно задаются вопросом, зачем? Зачем ходить? И у меня были знакомые, которые отходили от церкви, и с которыми я разговаривал, и я тоже придумывал себе, а что я ему скажу? Вот что я ему скажу? Вот он верит, он читает Писание, он догмат, по догматам верит, как и я. Что я ему буду рассказывать про Августина, который говорил о таинствах и о том, что церковь, из церкви проистекают благодать, и церковь — это некий такой посредник Божьей благодати. И, ну, все это далеко было, и сейчас люди так не думают. Вот. И ты знаешь, я пользовался тем, что нас окружает. Самые сплоченные коллективы, которые существуют на сегодняшний день, как это ни парадоксально, это рабочие коллективы. Люди вынужденно на работе присутствуют по 8-10 часов. Они празднуют дни рождения вместе, они празднуют корпоративы вместе, встречают Новый год, 8 марта, 23 февраля, поздравляют друг друга. Это целая жизнь. Жизнь людей проходит на работе.
Я когда работал, я тебя чуть-чуть прерву, я все время ленял с корпоративов. Это самая страшная штука для меня была.
Да, но я говорю про всех людей, да, которые даже, может, испытывают потребность ходить в церковь, но не понимают, зачем. Вот. А церковь — это семья. И вот если семья встречается гораздо реже, чем рабочая семья, чем рабочий коллектив, то где человек будет чувствовать себя уютней? Он будет на работе себя чувствовать. А церковь — это возможность разделить с людьми свои взгляды, свои надежды, свои ожидания и найти людей в этом мире, которые будут тебя понимать и которые будут разделять с тобой и трудности, и радости, и печали, не так просто. Да? И если ты нашел церковь, церковь, которая с тобой единомышленники, которые не просто единомышленники, потому что вы одинаково верите, а единомышленники по тому пути, который ты идешь, по тем преодолениям, которые ты совершаешь, это дорогого стоит. Угу. И один из моих вопросов был очень простой. С кем ты разделяешь трапезу? С кем ты принимаешь причастие? И я подумал, что вот это один из самых важных вопросов. Кто мои братья и сестры? Кто моя семья? Где мои реальные ожидания и где мое сердце находится?
Угу.
Это очень важный вопрос. Если нет церкви, то человек вынужден говорить, что мое сердце находится на работе, мое сердце находится в семье, мое сердце находится в увлечении, еще где-то. Верующий человек должен точно сказать, где его сердце находится. Его сердце находится с Христом. А его однажды спросили: вот тебя ждут, твоя семья ждет. Он дал четкий ответ. Он сказал: кто мои братья и сестры? Где моя мама? Это те, кто исполняет волю Бога.
Слушающий, исполняющий слово.
Да, он выбрал между своей семьей и церковью. И каждый из нас, в принципе, стоит перед этим выбором. Где наше сердце, где наша семья, где наша любовь? Угу. Я сейчас нисколько не разрушаю там браки, нисколько не говорю о том, что воспитанием детей не надо заниматься. Но церковь — это очень важное место в жизни человека, вообще в устройстве жизни как таковой. Нельзя отринуть церковь, отринуть Христа и построить правильную жизнь.
Угу.
Поэтому это очень важный момент в жизни людей.
Ну вот смотри, почему мы тогда можем пылать страстной любовью к мистическому телу Христовому, и при этом у нас столько претензий к поместной церкви?
Потому что церковь — место любви, потому что церковь — столб и утверждение истины.
То есть ты как бы от... Вот обратного, да?
Потому что мы знаем, какая должна быть церковь, и видим, что она не такая.
Угу.
То есть мы знаем, какая она должна быть. Мы знаем, к чему стремились все апостолы и все люди стремятся. Но в церкви обычные люди. И если мы сначала приходим в церковь с пониманием того, что там замечательно и все хорошо, это прям не люди, а ангелы, то уже через полгода, через год мы понимаем, что каждый из этих ангелов в черный цвет выкрашен. Ну, как минимум наполовину. Люди, которые есть церковь, они и есть причина всего того плохого, что происходит в церкви. Это нормально, это многими уже сказано, многими замечено. И любить церковь, которая состоит из ангелов, вообще ничего не стоит. А вот любить церковь из таких, как я, себе подобных, вот это стоит большого труда и роста. Ведь Иисус выбрал не праведников, Он выбрал церковь, а церковь на тот момент, те, кто Его слушали, состояла из рыбаков, найдите мне интеллектуальных и хорошо воспитанных рыбаков, из предателей-мытарей, из блудниц, из крестьян, из пастухов, которые, в принципе, субботу по приори не могли бы...
На секундочку, и теологов.
Теологи в этот момент занимали оппозиционное крыло, и их, наверное, меньше всего имел в виду Христос. Но я хочу сказать, что эти люди не были образцом для подражания вот в том смысле, в котором мы понимаем. У каждого из них за плечами... Было в чем каяться, вот так сказать. К Иоанну Крестителю не просто так ходили люди. Да? И вот эти люди, которые нуждаются в покаянии, нуждаются в поддержке, нуждаются в исправлении, эти люди и есть церковь. И мы приходим с пониманием одним в церковь, растем немножко, начинаем понимать, что церковь немножко другая, чем мы себе представляли. И здесь мы... Вот это вот точка роста. Мы отталкиваемся уже не от того, что люди ангелы, а люди как люди, и надо научиться их любить. И церковь действительно место роста, и церковь действительно место любви, потому что любить тех, кто любит нас, ха-ха-ха, легко, любить тех, кто действительно лучше нас, очень легко, а любить тех, кто такие, как мы, и хуже нас, вот здесь мы начинаем учиться. В церкви это очень, очень легко проявляется, очень легко видно.
Тогда какой был у Христа план, когда Он создал свою церковь? Вот для чего? Причем мы прекрасно понимаем, да, вот ты, Петр, на сём камне, я церковь свою основываю, да, говорит Христос Петру, да. Мы можем прочитать чуть подальше, чем потом, как бы сказал он. Это другой уже вопрос. Но и у нас такая представление, иногда такая, знаешь, не знаю, там где-то в 90-е, в нулевых, в начале нулевых, была такая очень, очень расхожий миф о... Мы должны вернуться к идеалу первой церкви.
Да,
это прям вот...
Ну, прекрасный миф, прекрасный.
Прям чудесный миф. Так вот, может, давай чуть-чуть про идеал первой церкви поговорим?
Да, давай. Мне нравится эта вещь, мне нравится первая церковь. Люди, когда говорят, имеют в виду некий идеал. Ну, какой идеал? Ну, давайте возьмем.
Жить в палатках, отдавать все деньги в церковную казну, иметь все общее, не иметь своего личного и фактически не иметь личного пространства. Да?
Но такой феномен, простите, да, церкви был только в Иерусалиме. Ни одна другая ни одна другая языческая церковь не повторила этого феномена.
Ну, то есть имеешь в виду церковь, состоящая из язычников?
Церковь коммуна в Иерусалиме была только до тех пор, пока ее разогнали. Потом была Коринфская церковь, церковь Эфесия в Риме. И можно почитать, что это были за церкви. Ну так вот, чтобы посмотреть, к какому идеалу мы стремимся. Вот. А если возвращаться к...
Галатам, например.
Да, Галатам, твоих любимых Галатам.
Да-да-да, мои любимые Галаты, да.
Вот. Но когда ты говоришь о Петре, я считаю, что это ключевая фигура, и ты знаешь, очень много есть пониманий, трактовок в том, кем является Петр. Действительно ли у него ключи от рая, действительно ли эти ключи нужны были, или это о той фразе, которую он сказал, как мы понимаем. Ты знаешь, я любой момент возьму и вот выверну так, что это будет правильно. Вот давай возьмем момент, что действительно Петр камень. Действительно Петр камень, на котором построится церковь. Это потрясающая фраза, это потрясающее понимание. Почему? Потому что Петру нужно было пройти позор, унижение, раскаяться, обратиться и впоследствии стать тем, кто будет поддерживать братьев. Когда Иисус ему говорит, сейчас там ты не понимаешь, но когда ты обратишься, укрепляй братьев своих. То есть на тот момент времени, когда Петр говорил, что Я, даже если все...
Я ни за что.
Я ни за что, он был вообще бесполезен в церкви. Но человек, видевший и знающий о своем падении, преодолевший это падение за счет благодати Божьей, за счет его милосердия, за счет прощения, и укрепившийся, и знающий о себе теперь гораздо больше, бесценен в церкви. На таких людях строится церковь. На людях, которые знают о себе много, знают, что им многое прощено, и поэтому они много возлюбили. Это потрясающе. Да, Петр камень, он именно дает нам надежду, что и мы можем быть частью церкви, и мы можем быть полезными. Любой. Поэтому церковь, первая церковь, если к идеалам первой церкви возвращаться, вот вам идеал, Петр. Человек упавший, вставший и подхвативший Марка, который оставил Павла.
Ну, здесь, видишь, опять же, у тебя все прекрасно до того момента, когда мы не сталкиваемся опять с реальностью жизни Петра, уже будучи апостолом после сошествия Духа Святого, да? Это не означало, что Петр не ошибается.
Нет, не означало. Да?
Это не означало, что Петр не малодушничал, да? Ну, а как еще назвать его поведение до того, как пришли братья из Иерусалима, и он ел с язычниками, а когда пришли, он, значит, причем там же в этом конкретном, да, это в Римлянам Павел об этом пишет, в Галатам как раз пишет о том, что Петр постепенно устранялся как бы от этого, да? То есть, ну, все равно, несмотря на то, что на этот прекрасный портрет, который ты нарисовал, это все равно какой-то процесс, который никогда не заканчивается.
Нет, никогда. Я думаю, что вопрос или процесс расставания со своей гордостью — это действительно процесс. Он за один раз, за один эпизод не случается. Люблю Льюиса, люблю его образы. И вот образ... из книги «Конь и его мальчик» потрясающий. Ты помнишь этот эпизод, когда конь струсил и убежал? Да, и он потом всю ночь не простоял в стойле, не смог ни есть, ни пить, и переживал. И когда увидел старик, который ухаживал, он спросил, что случилось. И конь поделился, что вот он, боевой конь с большим опытом, а мальчик какой-то, там, подросток, и тот не испугался льва, а он, боевой конь, испугался. И старик его так похлопал и говорит: да ничего страшного не произошло, ты расстался со своей гордостью. Вот это расставание со своей гордостью в церкви можно наблюдать. И это прекрасное место для того, чтобы расставаться со своей гордостью. Это процесс взросления, это процесс нашей зрелости. И знаешь, когда вот пасторам очень часто бывает тяжело признаваться в своих грехах, они же пасторы. Они же на них же все смотрят. Как они могут признаться? Мне стало проще это делать после того, как мне напомнили, что я ученик. Я учусь, я хожу в церковь учиться, я живу в этой жизни как ученик, и я совершаю ошибки. Я ученик. А что вы хотите из ученика? Я учусь. И мне стало проще, потому что, да, я прохожу несколько другие уроки, чем остальные люди. Но это тоже уроки.
Не, у меня есть претензии к ученику, как у преподавателя. Я знаю, что я хочу от ученика.
Ну, Христос тоже знает, что...
Чего? Это такое снимание с себя ответственности. Да, друзья, мы не будем снимать с себя ответственность. Мы буквально прервемся на небольшую паузу. Напоминаю, что сегодня мною запланированная тема... Зачем мне поместная церковь повернула в какое-то новое для меня неизведанное русло? И виноват, естественно, во всем пастор Евангельской церкви Петр Морозов.
Каюсь, грешен.
Вот, который с удовольствием кается перед всеми, перед вами и передо мной, а я, каюсь перед ним, все равно его буду выводить на то русло, на которое я думаю. Вы тоже подключайтесь к нашему разговору. Буквально через 20 секунд мы снова будем с вами.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Продолжаем мы наш диалог пока острой дискуссии не получается, есть дискуссия, но вот острая не получается. Ну, я сейчас попробую обострить все это дело. И мы говорим о том, зачем мне нужна поместная церковь, какую цель ставил Христос, перед, когда он создавал церковь. Да? И напоминаю, что у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов, с которым я люблю вести наши дискуссии нелицеприятные. Вот мы с тобой действительно подняли довольно сложную тему о поместной церкви, а давай попробуем разобраться, что вообще делает поместная церковь, в чем ее задача. Слушай, мы много говорили про то, вот кто туда приходит, что там делает пастор, что пастор не делает в церкви, какие проповеди там есть, но, и так далее.
Одна из самых главных задач церкви и самых нелюбимых, судя по всему, задач церкви, это идти...
И проповедовать, да, Евангелие, да? Возвещать всем народам.
Да, то есть вот одна из самых главных задач и самых нелюбимых. Ну, вот, потому что боятся, потому что знают, что будет... Там, пальцем у виска покрутят, потому что...
Минимум.
Да, потому что комфорта лишается, потому что это несколько менять представление о том, для чего я живу и зачем я в церковь хожу. Но это одна из самых важных вещей церкви. То есть взросление, да, утешение, да, укрепление, да, возможность помочь кому-то, да, семейственность, теплота, выбор какой-то, где мое сердце, все это правильно, все это нужно. И это действительно часть жизни церкви. Но если церковь не несет Христа в мир, то она лишается больших благословений в своей жизни. Если люди не несут Христа в мир, не рассказывают о нем, они упускают огромную часть благословений и огромную часть преимуществ, которые дарит Господь. И надо просто понять, что это благословение говорить о Христе, что это преимущество, что это, ну, не почетная обязанность, там, да, а то, что действительно приносит радость, удовлетворение, что делает жизнь наполненной и счастливой. Без этого жизнь немножко пустовата. Я бы сказал так. Я знаю, что какие трудности с этим связаны, но вот был человек, который писал, что горе ему, если он не благовествует.
Апостол Павел звали этого человека.
Да, и мне сразу говорят, когда я говорю, был человек вот такой, не-не, но это апостол. У него была своя задача, он и апостол, у них задача такая идти. Я-то что, я маленький человек, кто меня услышит? Но на самом деле мы упускаем много-много преимуществ, которые дарит человеку вот это вот действие благовестия.
Слушай, но ведь тот же самый Павел в том же самом послании Римлянам, о котором он говорит, горе мне, когда я не благовествую, да, он же еще и говорит о том, что потому что благовестие есть сила Божия к спасению всякому верующему. Да? Нас смущает ко спасению, то есть что мы через благовестие спасаемся, то есть я благовествую, спасаю свою душу. Да? И есть некоторые христиане, которые считают, что вот, ну, заработаешь себе вот этим больше бонусов, вот тогда ты и спасешься. Да? На самом деле тут не совсем об этом, но все-таки, да, это все-таки обращено в динамике к верующим. Ну вот смотри, в какой форме тогда это благовестие должно быть, на твой взгляд? То есть у нас обычно, да, опять же, с 90-х годов, кстати, значит, форма вообще обращения к кающемуся грешнику – это очень поздняя форма, да, вот, которая принята часто в евангельских общинах, и особенно в баптистских общинах в нашей стране, не только в нашей стране, в Америке в том числе, да, о том, что вот выйди сюда, там, впусти свое сердце Христа. Это Чарльз Финей, у которого лично у меня к нему очень много вопросов. Вот, в том числе, насколько он верит в божество Иисуса Христа. Да? Но мы же понимаем, что вот что такое благовестие, на твой взгляд? Вот как это должно происходить и в какой форме мы должны благовествовать?
Благовестие в современных реалиях, да, одна из задач церкви, и причем опираться не на те формы, которые существовали 100 лет назад, 200 лет назад или там 2000 лет назад. Там, да, мы к евнуху не побежим рядом с каретой, да, и не будем смотреть, за какой свиток он читает. Но что мы можем делать? Мы можем а работать над собой, над своей жизнью, чтобы люди видели. Видели в нас людей немножко других. Мы можем работать над собой для того, чтобы уметь найти время, естественно, молиться об этом, и уметь найти время и место, чтобы делать некоторые замечания, некоторые вставки, которые бы показывали и говорили о нас, кто мы. То есть не надо надоедать людям приставаниями, но объяснить, кто мы, что мы должны уметь. Причем уметь это должны интересно. Не...
А будет ли это проповедь Евангелия? Слушай, это проповедь поместная община какая-то получается. То есть, кто мы? Это, соответственно, мы опять же... А почему вы не... Следующий будет. А почему вы не такие, как? Да?
Ну да, да. И вот с этого момента, вот от сего места вы можете спокойно... Дайте только... Вот пусть вам зададут этот вопрос. Угу. Пусть только зададут этот вопрос. Это ваш шанс рассказать все, что вы знаете об Иисусе Христе. Потому что один из самых вопросов распространенных, как ты говоришь, а почему вы не такие, как православные, или не такие, как католики, это потрясающий вопрос. Это хороший вопрос. Потому что следующий вопрос, следующий ответ, который можно дать, вы скажите, что... Вам вообще не важно, в какую церковь пойдет человек. Вам важно, чтобы он попал на небо. И от сего места вы можете говорить о любви Бога к человеку. О том, как создан мир, о том, как он сложно устроен, о том, как Бог любит этот мир и как проявляется это. И, конечно, об Иисусе Христе, о удивительной жизни человека и Бога, который был здесь на земле, ходил по ней ногами и сделал нам что-то, и продолжает делать. Пусть только вам зададут вопрос. Вся ваша жизнь, вся ваши устремления и все, что вы делаете, это лишь подход к тому, чтобы вам задали этот вопрос. Есть много других вопросов. Люди могут задавать вопросы вам, а что мне делать? У меня папа умер. А где был Бог, когда у моего соседа дочка умирала? А что происходит с людьми, которые в теракте погибли? Есть много вопросов, которые люди вам могут и будут задавать, если они будут знать, кто вы. И ваша задача — сказать, кто вы. Дайте это знать людям и ждите. Молитесь и ждите. И Бог пошлет вам людей. Если мы будем бездействовать, если мы не будем готовы к таким, мы просто не будем готовы, то никто ничего нам не пошлет. Надо готовиться, надо знать, для чего мы живем, и надо знать, что это одна из основных таких, не обязанностей, а благословений церкви — нести людям Христа. И это большое благословение, это большая честь. И у меня в голове картинка, она проповедническая, прошу прощения. Когда мы все предстанем перед Господом, и когда будет огромное вселенское собрание, я же не знаю, как оно будет выглядеть. Выглядеть будет потрясающе. И в какой-то момент вас встретят те, кто слышал от вас радостную весть. И это будет огромная радость, огромная награда, огромное счастье. Всю вечность эти люди будут помнить, кто им рассказал об Иисусе Христе. Мне кажется, это причина идти и благовествовать.
Прям не даешь ты мне с тобой поспорить. Смотри, давай-ка с тобой поговорим о первом послании Петра. Мы все любим цитировать это место. «Ибо вы, царственное священство, народ, взятый в удел, чтобы возвещать», да, там, та-та-та-та, да, очень любим. Можно там много говорить, да, некогда не народ, а ныне народ Божий. Скажи-ка мне, зачем Петр вообще говорит об этом?
Ну, там он чуть раньше говорит о том, что вы камни должны себя выстраивать как части церкви, и вот мы, живые камни, из которых состоит церковь, все должны себя понимать как часть чего-то общего. Понимаешь, если бы какой талантливый и большой, и огромный, и видный камень не был бы, отдельно он просто камень. А все вместе — это храм. Наши поступки... Мы должны осознавать, что мы не одни. И все вместе нам просто правильнее быть. Это церковь. Вот. И наши поступки, они незримо связаны с поступками других людей. И извини, Игорь. Но я недавно закончил читать «Град обреченный», и у меня из головы не выходит картина храма, которую Стругацкие нарисовали через героя
Имеешь в виду храмы Изи Кацмана?
Да,
что
ли? Да. Mm-hmm. Ничего не выходит из головы. У меня такое ощущение, что между этим местом у Петра и Стругацкими есть какая-то параллель. Строится храм Господом из наших дел, из наших поступков, из того, что мы делаем. И зачем Петр писал? Чтобы мы понимали, что мы не одни, чтобы мы понимали, что мы часть церкви, часть чего-то большого. Зачем он писал? Чтобы мы понимали, что мы немножко другие люди, что мы царственное священство и народ избранный, взятый в удел, что у нас есть определенная задача, и она связана с тем, как Бог относится к этому миру. Наше священство связано с тем, как Бог относится к этому миру. Если это наше священство просто социальный статус или просто награда какая-то, то это пшик. Наше священство связано с любовью, милосердием, благодатью, которую Бог простирает на этот мир. И мы, вот священники, ну не знаю, там понтифики, да, как хочешь, строители мостов из этого мира в тот мир и наоборот, мы должны связывать людей с тем, что невидимо, с тем, что они еще не знают.
Это ты имеешь в виду, ты сразу апеллируешь к греческому.
Да, да? Ну, я бы сказал, что это латинское слово «понтифик», да, ну, оно обозначает жрецов языческих там культов, но некоторые из них были поставлены надсмотрщиками на стройке мостов, и это так и осталось. Вот потом это приобрело в латинском «понтифик», теперь это уже совершенно понятно, с кем связывают, да, но тогда это царственное священство, это вот те самые понтифики, это обращено ко всем людям. Мы те люди, которые выстраивают мосты между небом и землей.
Здесь, видишь, очень интересно. Я все-таки думаю о том, что действительно, когда мы читаем это место, и место это мы читаем обычно как вдохновляющее. Да? Вот, представьте себе, мы вот грешники, а вот Бог нас... А на самом деле Петр же начинает не с этого. Петр начинает с того, что и так, а то о житии. Вся злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Да? Мне очень понравился перевод Российского библейского общества. Они там чистое заменили на цельное. Да? То есть вот ну, как бы чистое понятно, да, потому что мне сейчас в магазин подхожу, и я очень хорошо понимаю сегодня, в сегодняшнем магазине, где чистое, а где подделка, потому что его отдельно сейчас ставят, да, и говорят, что вот здесь без заменителя мало чем уже молоко, да, и очень интересно, ведь Петр говорит сначала, говорит о том, что это есть в вас, и, но вы помните, вы ведь царственное священство. Если вы устраиваете свой дом, основанием которого является Христос, краеугольным камнем, и вы сами, по сути, он говорит, вы же сами этот храм. То есть, ну, я часть поместной церкви, я камень в этом здании, да, и вот насколько я отвечаю всем стандартам, да, всем Божьим строительным стандартам, настолько и великолепно здание поместной церкви.
Очень хороший посыл к тому, что мы должны учитывать, что краеугольный камень церкви — именно Христос. Краеугольный камень нашей жизни — Христос. Но если он наш краеугольный камень, нельзя сбрасывать со счетов, точнее, наоборот, нужно взять во внимание и обратить внимание на то, что было главной целью Христа. Если он краеугольный камень церкви, если он краеугольный камень нашей жизни — то нельзя просто взять и отбросить те цели и задачи, которые ставил перед собой Христос. Мы тогда священники Его, когда Его цели, Его задачи становятся нашими. Потому что, если это краеугольный камень, Он определяет то направление, в котором мы двигаемся. И это тогда царственное священство. Во всем остальном случае это просто так, звук. Угу.
И здесь, смотри, почему тогда автор послания евреям, да, обращаясь к своей аудитории, как принято говорить, значит, в наших общинах на богослужениях, в 10 главе, 25 стихом,
обращаясь к ним, пишет: «Не будем оставлять собрание своего, как у некоторых, есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного», то есть приближение, соответственно, да, пришествия Христова, да?
Ну, ты знаешь, я бы не искал в этих словах что-то такое особенное. Ну, вытащить людей из церкви, оставить их одних на сидение врагу. Поэтому обычное предупреждение – не оставляйте собрание. Если вы нашли собрание, держитесь за него. Держитесь. Церковь – это не трамвай, чтобы на остановках сходить. Церковь – это место…
Прям хоть записываю за тобой, честное слово.
Церковь – это место вашего сердца. Берегите это место, вкладывайтесь в него, любите тех, кто там, даже если вам кажется, что вас не любят. Очень многие говорят: вот наша церковь не такая, наша церковь не такая. Ну так живите так, как вам кажется, какой она должна жить. Если нет чего-то в церкви, ну привнесите в эту церковь. Нет нашей церкви любви, начните любить. Нет нашей церкви милосердия, начните прощать. Нет нашей церкви, никто не починит замок, ну вставьте этот замок. Это прекрасное место, которое вы обогащаете, которое мы обогащаем. Если мы оттуда только тащим, оно пустеет. Но мы привносим с собой что-то. И это место богато именно людьми, которые что-то привнесли туда. Поэтому не оставляйте собраний ваших. Господь вас не зря туда привел. И собрание без вас будет менее полным, менее совершенным. Будет хуже справляться с теми задачами, которые поставлены перед ней. Вы дополняете церковь. Вы — полнота совершенства, все во всем именно с вами, а не просто так без вас. Поэтому не оставляйте, конечно, не оставляйте.
Ну, здесь я с тобой солидарен. Более того, я считаю, что с тобой солидарен автор послания евреям, потому что буквально перед 25 стихом он говорит: «Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Да? То есть, по сути, он, ну, понятно, почему это он пишет послание евреям, потому что сильное давление, да, иудейского окружения и языческого окружения приводило к тому, что люди уходили, да, из церкви, ну, как бы шли на компромиссы, да, чтобы опять встроиться в общество, опять вот идти по пути наименьшему сопротивлению. И автор послания евреям как раз показывает о том, что община, вот вы же избранная община, да. та самая, за которую Христос заплатил весьма великую цену, и здесь вот очень важно это. Скажи-ка, вот если представить идеальную церковь, вот на твой взгляд, какая она могла бы быть?
Идеальная церковь?
Да. Очень просто, это моя община. Да?
Каримская церковь.
Ух ты!
Она идеальная. Там все по-настоящему. Ругается руководство, там грехи разные есть, замечательная церковь, потому что все вскрывается, все обнаруживается, люди каются, сожалеют. Это нормальная церковь, когда все выводится на поверхность. Хуже, когда все закрыто под слоем лицемерия и гниет годами. Идеальная церковь, там, где все наружу, все видно, все вскрывается, все исцеляется. Церковь, получающая исцеление. Вот это идеальная церковь. А церкви, которая вот идеальная, как картинка, как таковая, где все любят друг друга, и все прям такие, все сладкие, и все такие, шлипка, да, ну, в общем, лицемерные, это неправильная церковь. Правильная церковь, где конфликты вскрываются, где грехи обнаруживаются и в них раскаиваются. Церковь, которая борется, сражается и, прежде всего, со своими слабостями, со своими грехами. Замечательная церковь. Очень мне нравится.
Слушай, ну, прям нарисовал картинку-то. И, ты знаешь, вот, а у меня есть даже тема для нашей следующей с тобой нелицеприятной беседы. Вот, почему люди уходят все-таки из церкви? Да? Потому что сейчас мы точно не ответим на этот вопрос. Времени-то уже мало. Действительно, подводя итоги, можно сказать, что Когда мы предъявляем претензии к поместной церкви, по сути, мы можем предъявить претензии к самому себе. Да, конечно, это красиво. Да, в церкви, которая состоит из раскаявшихся грешников, опять же, будут конфликты. И, на мой взгляд, это очень хорошо, потому что это позволяет нам увидеть, каких качеств нам не хватает, и увидеть, что нам хватает для того, чтобы этот конфликт решать. В любом случае, мне кажется, что церковь, да, это как Спержин говорил там, в, там, там, тому же верующему, который все там терзал его, что вот эта церковь не такая, вот эта церковь не такая. Он говорит, если найдете идеальную церковь, ни в коем случае не становитесь ее членом, вы ее испортите. Да? Но, на мой взгляд, для меня идеальная церковь — это моя община, потому что я часть ее, я часть ее служения, и церковь — это место, где я, где не мне служат, а где я могу мыть ноги другим людям. Большое спасибо, Петр, что сегодня пришел, и, друзья, каждый четверг в 15:00 мы говорим о евангельских христианах-баптистах и их служении. До свидания, да благословит вас Бог.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.